Я не знал, куда смотреть. Передо мной стоял мужчина в чем-то пушистом, как мех, переливавшимся металлическим блеском. Он держал под руку женщину в пурпуре. Ее платье было усеяно громадными, как на павлиньих перьях, глазами, и эти глаза мигали. Нет, мне не показалось, глаза ее платья в самом деле открывались и закрывались. Полоса, на которой я стоял за этой парой среди еще десятка людей, все набирала скорость. За дымчато-белыми стекловидными плоскостями то и дело возникали разноцветно освещенные проходы с прозрачными потолками, по которым неустанно шли сотни ног. На следующем, верхнем этаже, всепроникающий шум то растекался, то сливался вновь, когда очередной тоннель этой неведомо куда ведущей дороги сдавливал тысячи людских голосов и непонятных лишь мне одному звуков. В глубине пространство прорезали мчащиеся полосы каких-то непонятных машин, быть может, летающих. Иногда они шли наискось вверх или устремлялись вниз, ввинчиваясь в пространство. Но нигде не было видно ни рельсов, ни несущих опор воздушной дороги. Когда же эти вихри останавливали на миг свой стремительный бег, из них появлялись огромные величественно-медлительные платформы, заполненные людьми, словно парящие пристани, которые двигались в разных направлениях, расходились, поднимались и, казалось, пронизывали друг друга, но это было уже обманом зрения. Трудно было остановить взгляд на чем-нибудь неподвижном. Потому что все кругом, казалось, состояло именно из движения. И даже то, что я сначала принял за крыловидный свод, оказалось лишь нависавшими друг над другом ярусами, над которыми теперь возникли другие, еще более высокие. Внезапно, просочившись сквозь стеклистые своды, сквозь эти загадочные колонны, отразившись от серебристо-белых плоскостей, заполыхало на всех изгибах пространства, на всех проходах, на лицах людей тяжелое пурпурное зарево. Как будто где-то далеко, в самом сердце гигантского здания, запылал атомный огонь. Зеленый свет пляшущих без устали неонов помутнел, молочные параболические контрфорсы порозовели. Этот багрянец, внезапно заполнивший все вокруг, казалось, предвещал катастрофу, но никто не обратил на него ни малейшего внимания. Я даже не заметил, когда он исчез. У краев нашей полосы то и дело появлялись вращающиеся зеленые кольца, словно повисшие в воздухе неоновые обручи. Тогда часть людей переходила на подплывающие ответвления другой полосы или лестницы. Я заметил, что сквозь зеленые кольца этого огня можно было проходить свободно, словно они были нематериальны. Некоторое время я безвольно позволял белой дорожке уносить меня все дальше, затем вдруг подумал, что я, быть может, уже за пределами порта, и этот неправдоподобный пейзаж изогнутого, словно рвущегося в полет стекла, и есть уже город, а тот город, который я когда-то покинул, существует лишь в моей памяти. «Простите». Я коснулся плеча стоявшего впереди мужчины. «Где мы находимся?» Мужчина и его спутница посмотрели на меня. Их поднятые ко мне лица выразили удивление. Я все же надеялся, что причиной тому только мой рост. «На Полидуке?» — сказал мужчина. «Какой у вас стык?» Я не понял ни слова. «Мы еще в порту?» «Конечно», — сказал он, помедлив. «А где внешний круг?» «Вы его уже пропустили. Придется дублить». «Лучше Раст из Мерида», — вмешалась женщина. Казалось, все глаза ее платья подозрительно и удивленно вглядывались в меня. «Раст?» — повторил я беспомощно. «Вон там!» Она показала туда, где сквозь подплывающий зеленый круг просвечивало пустое возвышение с серебряно-черными полосатыми боками, похожее на корпус странно размалеванной, лежащей на боку ракеты. Я поблагодарил и сошел с дорожки, но, видимо, не там, где полагалось, потому что резкий толчок едва не опрокинул меня. Мне удалось удержаться на ногах, но меня так закрутило, что я не знал, куда идти. Пока я размышлял, как быть, место моей пересадки далеко отошло от серебряно-черного возвышения, на которое показывала женщина, и я уже не мог его отыскать. Большинство людей, стоявших рядом, переходило на наклонную полосу, устремлявшуюся вверх, и я сделал то же самое. Уже став на полосу, я увидел огромную неподвижно пылавшую в воздухе надпись «Дук-центр». Буквы были такие громадные, что начало и конец надписи не умещались в поле зрения. Меня бесшумно вынесло на гигантский, чуть ли не километровый перрон, от которого как раз отделялся веретенообразный корабль. По мере того, как он поднимался, становилось все виднее его продырявленное освещенными окнами днище. Кто знает, может быть, именно этот корабль «Левиафаны» был перроном, а я находился на расте. Даже спросить было некого, вокруг было безлюдно. Видно, я попал не туда. Часть моего перрона была застроена какими-то сплюснутыми помещениями без передних стен. Подойдя, я увидел что-то вроде низких, слабо освещенных боксов, в которых рядами стояли черные машины. Я принял их за автомобили. Не успел я отойти, как две ближайшие ко мне машины выдвинулись из своих ниш и обошли меня с места, развивая огромную скорость. И прежде чем они исчезли вдали на параболических склонах, я увидел, что у них нет ни колес, ни окон, ни дверей. Они казались обтекаемыми, как огромные черные капли. Автомобили или нет, во всяком случае какая-то стоянка, подумал я. Может быть, как раз тех самых растов? По-видимому, лучше всего было обождать, пока не появится кто-нибудь, и отправиться вместе с ним или, по крайней мере, что-нибудь разузнать. Однако мой перрон, слегка приподнятый, словно крыло невиданного самолета, продолжал оставаться безлюдным, и лишь черные машины одна за другой вырывались из своих ниш и уносились в одну и ту же сторону. Я подошел к самому краю перрона, и упругая невидимая сила снова оттолкнула меня. Перрон и впрямь висел в воздухе, ни на что не опираясь. Подняв голову, я увидел множество таких же перронов, также неподвижно парящих в пространстве, слабо освещенных. На других перронах, к которым швартовались ракеты, сверкали большие сигнальные лампы. Но нет, это были не ракеты. Это даже не походило на тот корабль, который доставил меня сюда с Луны. Я стоял долго, пока не увидел, как на фоне каких-то следующих залов, впрочем, не могу с уверенностью сказать, что это были не зеркальные отражения того зала, в котором я стоял, мерно поплыли в воздухе огненные буквы. «Суамо, суамо, суамо». Перерыв, голубоватая вспышка и потом «Неонакс, неонакс, неонакс». Быть может, название станций или реклама продуктов, мне это ни о чем не говорило. «Сейчас как раз самое время. Мне давно пора найти этого парня из адапта», — подумал я, повернулся на каблуках, отыскал идущую в обратную сторону дорожку и спустился вниз. Я оказался совсем не на том ярусе и даже не в том зале, где был раньше. Здесь не было тех огромных колонн. Впрочем, может быть, эти колонны куда-нибудь исчезли, мне уже все казалось возможным. Я очутился среди целой рощи фонтанов, потом попал в бело-розовый зал, где толпились женщины. Проходя мимо одного из фонтанов, я от нечего делать сунул руку в его подсвеченную струю. Может, потому что приятно было встретить что-нибудь хоть немного знакомое. Но рука не ощутила ничего. Эти фонтаны были без воды. Потом мне почудился запах цветов. Я поднял руку, она пахла, как 1000 кусков туалетного мыла сразу. Я невольно начал вытирать ее о брюки. Это было как раз перед залом, где находились женщины. Одни только женщины. На коридор перед туалетом это не походило. Впрочем, разве тут разберешься? Спрашивать не хотелось, я повернул обратно. Какой-то юноша, одетый так, словно на нем застыла растекшаяся по телу ртуть, раздувшаяся буфами или вспенившаяся на плечах и в обтяжку на бедрах, разговаривал со светловолосой девушкой, прислонившейся к чаше фонтана. Девушка в светлом платье, совершенно обычном, что приободрило меня, держала в руках букет бледно-розовых цветов, и, пряча в них лицо, глазами улыбалась юноше. Но, остановившись возле них и уже открыв рот, я увидел вдруг, что она ест эти цветы, и на миг у меня перехватило дыхание. Она спокойно жевала нежные лепестки, ее взгляд скользнул по мне, застыл. Но к этому я уже привык. Я спросил, где находится внешний круг. Мне показалось, что юношу неприятно удивило или даже разозлило, что кто-то осмелился прервать их беседу. Видно, я совершил бестактность. Он посмотрел вверх, потом опустил глаза, словно думая, что разгадка моего роста в каких-то ходулях, и даже не ответил. «О, вон там!» — воскликнула девушка. «Раст наук! Ваш раст быстрее, вы еще успеете!» Я опустился бегом в указанную сторону, сам не зная куда, ведь я по-прежнему понятия не имел, как выглядит этот проклятый раст. Пробежав шагов 10, я увидел серебристую воронку, спускающуюся сверху, основание одной из тех огромных колонн, которые так поразили меня. Неужели это были летающие колонны? Люди спешили туда со всех сторон, и внезапно я столкнулся с кем-то на бегу. Я даже не покачнулся. Лишь остановился, как вкопанный, но тот приземистый толстяк в оранжевом костюме упал, и с ним произошло нечто невероятное. Его костюм завял на глазах, съежился, как проколотый воздушный шарик. Я стоял над ним, совершенно ошеломленный, не в силах даже пробормотать извинения. Он поднялся, посмотрел на меня из-под лобья, но ничего не сказал. Отвернулся и отошел широким шагом, манипулируя руками перед грудью. Костюм его снова как бы наполнился и стал красивым. На том месте, которое указывала девушка, уже никого не было. После этого приключения я махнул рукой на поиски всех этих растов, дуков, стыков, внешнего круга и решил выбраться из порта. Приобретенный опыт не располагал к разговорам с прохожими, поэтому я поехал наугад, вверх, вслед за голубой, наискось проведенной стрелой, без особых волнений, пронизав собственным телом одну за другой две пламенеющие в воздухе надписи «Внутренние линии». Я попал на эскалатор, довольно многолюдный. Следующий этаж был выдержан в приглушенных бронзовых тонах с прожилками в виде золотых восклицательных знаков. Плавные переходы потолков и вогнутых стен, коридоры, лишенные сводов, словно тонущие наверху в светящемся пухе. Стало казаться, что близко жилые помещения. Все окружающее чем-то напоминало систему гигантских залов какой-нибудь гостиницы. Оконцы, никелированные трубы вдоль стен, ниши, где сидели какие-то чиновники, не то обменные пункты, не то почта, не знаю. Я шел дальше. Теперь я был почти уверен, что эта дорога не выведет меня к выходу и что, судя по длительности подъема, я нахожусь уже в надземной части порта. Несмотря на это, я продолжал идти в том же направлении. Неожиданные безлюдья, малиновые плиты с искрящимися звездочками, шеренги дверей. Ближайшая дверь была приоткрыта, я заглянул. Одновременно со мной с противоположной стороны заглянул какой-то огромный плечистый человек. Я сам, в зеркале во всю стену. Я распахнул дверь. Фарфор, серебристые трубки, никелировка... Туалет.